Четвертое. Все началось с города Киева и даже с горы. На первый взгляд, как казалось всем, да и самому князю Владимиру, и на горе, и в городе Киеве было спокойно. За высокими стенами горы жили, богатели, мудро руководили землями бояре и воеводы с великим князем Руси во главе. Правда, князь Владимир знал, что мужи эти думают по-разному. На горе жили воеводы, которые приняли христианство и цепко за него держались. Но кое-кто молился и новым, и старым богам. А были среди них и язычники, недовольные, хищные, злые мужи. Утеряв в разные времена свои достатки, они новых пожалований не имели, сидели за высокими заборами в своих теремах и по ночам, словно мары, бродили по горе. Преданные князю Владимиру люди, знатные бояре и воеводы не раз говорили ему о язычниках, намекали на то, что кругом много врагов, что следует оберегать и охранять его особу. О том же твердили и греки, приехавшие вместе с князем из Херсонеса, ромеи, прибывшие в Киев с Василисой Анной, священники, купцы и, наконец, василики, которые все приезжали и приезжали из Константинополя. В столице Византии, рассказывали они, божественную особу императора охраняют полки бессмертных. В большом дворце стоит Этерия, целые отряды скопцов оберегают его день и ночь. В Фемах, в канцелярии стратигов, в епархии посажены послухи. Князь Владимир смеялся. Кого они охраняют? Ведь особа императора божественна. Именно потому, что особа императора божественна, его и следует охранять бдительно, зорко. Гляди, княже, в Киеве и во всей земле русской немало врагов. И хоть князь Владимир и смеялся, однако на горе появились послухи, княжьи глаза и уши. Шныряли они по всему городу, в предградье, на подоле, в оболоне, по всем дворам. Делалось это не зря. За стенами горы, где жили покуда еще вольные кузнецы, древоделы, скудельники, и на землях боярских, где трудились смерды, которые имели свои дворы, было спокойно. Но там, где все больше и больше становилось обельных холопов, бесправных рабов своих хозяев, ширились пожары, татьба, разбой. Тиуны и ямцы ходили по оболоне и по долу только с гридьбой, а по ночам туда и не совались. Там, чем дальше, тем с большим остервенением всенародно поносили воевод, бояр, тиунов, князя. Ничего этого князь Владимир не знал. Ему докладывали лишь о пожарах и татьбе, не поминая имени князя Василевса. Когда же он отправлялся на охоту или в один из своих дворов в богатом наряде, окруженный воеводами и боярами, а порой со знатными гостями, и проезжал по предградью и по долу, там уже стояли заранее созванные смерды, холопы, и славословили Владимира князя, а на всех концах города караулила гридьба. Головникам, татям, поджигателям и сволочникам Владимир был беспощаден. Да и что было делать, чтобы защитить своих княжьих мужей и все те богатства, которые он давал за их службу? А иначе они ему не служили бы. Князь Владимир заводил все новые и новые законы. Убийство княжьих мужей каралось двойной вирой и смертью. За убийство вольного ремесленника или смерда взималась простая вира. Если же кто убивал холопа, то не платил ничего за его бесталанную душу, а обязан был лишь возместить убыток за потерянного раба его господину. Суровой жизнью жил теперь город Киев. Подобно Богу на небе, владыке жизни и хозяину всего сущего, окруженному апостолами и святыми, которые действовали его именем, да еще осужденными на гиенну огненную грешными душами, был князь на земле. Его мужи и великое множество убогих людей, которые работали на князя и мужей. Однако земля не была небом, на ней богатый родил и приумножал свое добро, а у бедняка забирали последнее зерно. Холоп раб острил косарь, выходил ночью на дорогу и подкрадывался к клете боярина. Так новый закон и писался. На крови стоял ныне Киев, великий князь Василевс Владимир твердо сидел на своем столе. Князь Владимир больше беспокоился о своих землях. В некоторые из них он послал сыновей, в некоторых сидели свои местные князья. Местным князьям Владимир не дивился. Они с большим трудом платили Киеву дань, не посылали своевременно земское войско и враждебно относились к боярам, которые приезжали из Киева на пожалованные им земли. Время от времени князь Владимир снаряжал в ту или иную непокорную землю дружину, и тогда горе было той земле, далекой Украине Руси. Сила побеждала и держала в повиновении силу. А сыновья? Как подпирают великокняжеский стол члены его рода, его глаза, руки, родная кровь? Вышеслав в Новгороде, Мстислав в Тмутаракане, Ярослав в Ростове, Изяслав в Полоцке, Святополк в Турове. «Дети мои», — писал им князь Владимир в своих грамотах, «сидя в Киеве, помышляю о вас, крепите землю отцов наших, мудро утверждайте закон, будьте едины со мной и городом Киевом». Однако сыновья выплачивали дань еще неисправней, чем местные князья. Земских воинов в Киев посылали мало и часто не принимали бояры воевод Киевской горы. Им самим приходилось держать большие дружины и раздавать земли своим мужам, потому что в далекие и близкие земли ехали послухи, глаза и уши князя заполонили всю Русь. Так Владимир узнал о том, что делается в недалеком Турове, где князем сидел сын Ярополка Святополк. Воевода без рук, правая рука Святополка в Турове, и одновременно послух Владимира часто приезжал в Киев и всегда заходил к князю Владимиру. Приехав однажды, он настаивал на беседе с князем с глазу на глаз. «Слушаю тебя, воевода», — сказал Владимир, когда они остались вдвоем в одной из светлиц наверху терема. «Недобрые вести из города Турова, княже!» — начал без рук. «Что за вести?» — встревожился князь. «Почему недобрые? Ведь ты сидишь там, блюдешь княжий стол». «Не один я хозяин в Турове, князь города и всей земли Святополк. Нас никто не услышит, княже». «Говори смело, здесь только я да ты». И без рук поведал Владимиру, что князь Туровский Святополк при посредстве жены Марины завязал дружбу с тестем, польским князем Болеславом и германским императором Генрихом, которые обещают ему вооруженную помощь, а через епископа Рейнберна, духовника Марины, договорился с римским папой. Святополк уже готов, опираясь на воинство Болеслава, двинуться на Киев, убить его, князя Владимира, захватить киевский стол и принять католическую веру. Вслушиваясь в каждое слово, произнесенное воеводой безруком, князь Владимир, неподвижно опираясь на поручни, сидел в углу палаты в кресле. Он долго молчал и вдруг с такой силой сжал пальцы правой руки, что сломал поручни. «Воевода без рук!» — встав с кресла, сказал князь Владимир. «Понимаешь ли ты, что сказал? Коли то правда, Святополк мой враг, коли се лжа, ты примешь смерть». Княже Владимир спокойно ответил без рук. «Я поведал одну правду, должен ее сказать, ибо служу Руси, ее людям, тебе». Пятое. Поздно ночью по земляным скользким после недавнего дождя ступеням князь Владимир спустился в поруб, где сидел Святополк. Впереди с мечами наголо шли два гридня. Воевода Волчий Хвост со светильником в руках следовал за князем. «Выйдите, гридни!» — повелел князь Владимир, когда те отперли тяжелый замок и вошли в поруб. А воевода поставил светильник на землю. «И ты, воевода, ступай!» Тусклый свет освещал темницу, сложенную из дубовых кругляков, покрытые белой плесенью стены, потолок из тяжелых тесаных колод, земляной пол, пень, на котором стояла корчага с водой и лежал хлеб, да еще ворох трухлявой соломы в углу. В другом углу, опустив руки, в сорочке и ноговицах, босой, стоял Святополк. Свет вырвал из полутьмы его лицо, низкий лоб, перевязанный прядью длинных волос, встревоженные глаза, острые скулы, сжатый рот, заросший щетиной подбородок. «Вот я и пришел к тебе, Святополк», — промолвил Владимир. «Вижу», — усмехнувшись, сказал тот. «Спасибо, что проведал, княже Владимир. Жаль только, что встречаю тебе не в палатах, а тут, в порубе». «И то правда жаль», — князь вздохнул. «Да что поделаешь, приходится тут вот так говорить». Владимир сел. «Устал я, садись и ты», — предложил Владимир Святополку. «Я постою», — хмуро ответил тот. «Мне не от чего уставать, разве от дум?» «О чем же ты думаешь, Святополк?» «Князю, который вчера сидел в хоромах, а днесь гниет в твоем порубе, на трухлявой соломе есть о чем подумать». «Почему не думал о том ранее, до того, как замыслил поднять смуту в западных волостях Руси, идти со своим тестем на Киев, убить меня, киевского князя, изменить вере русских людей, стать слугою папы?» «Днесь я в твоей власти», — неторопливо ответил Святополк. «Ты сильный, очень сильный, княже Василевс. Но зачем возводишь напраслину на меня? Вчера еще туровского князя, а ныне узника, кинутого твоей десницей в этот поруб». «Напрасно ты меня попрекаешь. Не я тебя кинул в поруб, а бояре и воеводы, узнав о твоем замысле в Турове, схватили тебя и привезли в Киев. Да и жена твоя Марина, и духовник Рейнбер, и же были с тобой, ныне сказали правду. О, люди, люди, все вы такие, днесь служите одному, заутро другому». Святополк молчал, уставясь в темный угол поруба, потом повернулся к Владимиру, и тот увидел его горящие глаза, закушенные губы. «Что ж», — задыхаясь, прохрипел он, — «коли все знаешь, скажу и я правду. Слушай, княже Владимир, это так. Думал я из Турова идти на Киев, помышлял одолеть твою дружину. А уж вои мои, пожалуй, не пощадили бы и тебя. Тяжко мне в этом признаться, а тебе страшно слушать. Но такова она, правда». Владимир, содрогаясь, промолвил: «Слышу, Святополк, ты поведал правду. Однако напрасно полагаешь, что она страшна мне. Нет, не за себя боюсь, за Русь, за людей ее страшно». Владимир умолк. Прошла долгая минута, потом продолжал: «Страшно, Святополк, за русскую землю. С одной стороны ромеи, с востока наседают печенеги, а за ними половцы. На севере точат ножи свионы, А ты задумал пустить в нашу землю еще и поляков, германцев, папу римского?
Поляки и германцы далеко, — возразил Святополк. Папа римский еще далее. До Византии процедил он, пожалуй, ближе, не так ли, княже?
Владимир понял, на что намекает Святополк. На легионы ромеев я не опирался и не пустил бы их на Русь. Веру христианскую принял такожде не от константинопольского патриарха.
«И я не собирался предавать Русь», — дерзко крикнул Святополк, — «ни полякам, ни германцам, ни папе».
Князь Владимир горько улыбнулся. «Так почему же ты так деял, Святополк?» Долгое время в порубе царила тишина. Лишь со сруба стены где-то размеренно падали капли, да потрескивала в углу солома. За дверью раз и второй прозвучали шаги.
«От юности моей начал Святополк, не любил я тебя, княже, ибо кровь отца моего Ярополка запеклась на руках твоих, ибо ты выгнал мать мою Юлию из Киева, ибо меня оскорбляли дети твои, и ты сам, ибо ты, разделяя земли, поставил меня князем в худшей волости Турове. Ибо ты никогда ни на крошку не сделал мне добра, а токмо зло. Почему же я должен был делать тебе добро? Как мог я не отомстить за отца, за мать и за все, за все?»
Оперши голову на руки, князь Владимир слушал речь Святополка. «Ты поступил хорошо, сказав мне правду. Хотя, Святополк, ты мог бы сказать ее раньше. Что ж, услышал о сём днесь от тебя, хоть ведал твои мысли раньше.
Так почему же ты кинул меня в поруб, допрашиваешь, мучишь, коли все знаешь?
Я пришел не допытывать, а говорить с тобой, Святополк. За не все это неправда.
Великий князь и Василевс Руси, засмеявшись, промолвил Святополк, тебе мало того, что вверх меня в этот поруб, хочешь еще и посмеяться надо мной?
Я говорю о том, — продолжал Владимир, словно не слыша слов Святополка, что не хотел убить и не убивал брата моего Ярополка. Много горя и мук принял я от него, а еще больше Русь и ее люди. Я же все простил ему, призывал к миру и любви. Князя Ярополка в сенях терема убили два гридня, которых подкупил воевода Блюд. Ты, Святополк, это знаешь.
Не верю. Это придумал ты со своими боярами. Вы нацелили мечи убийц в сердце моего отца.
Я выслушал твою правду. Почему же ты не хочешь выслушать моей? Сейчас ты сам все поймешь.
«Слушаю! — крикнул Святополк. — Что же ты скажешь мне?»
«Скажу то, что никогда не прогонял и не мог прогнать с горы твоей матери Юлии. За не твой отец не Ярополк, как полагают все и думаешь ты сам. Не Ярополк? Княже Владимир, ты глумишься надо мной? Зачем? Кто же мой отец?»
«Было время, когда все было не так, как ныне», — промолвил грустно Владимир. «Время, когда твоя мать, схоронив мужа Ярополка, любила меня. Ты плод сей любви, нашего греха. Я твой отец».
Святополк стоял в углу поруба и пристально смотрел на князя Владимира, который сидел на пне, склонив низко голову. Затрепетав, Святополк, казалось, в какое-то мгновение хотел кинуться вперед. Но это был лишь краткий миг. Святополк не шевельнулся. Охватив руками голову, он стиснул зубы так, что Владимир услышал скрежет и поднял голову. «Ты мой отец!» — крикнул Святополк. «Нет, ты шутишь, княже Владимир! Ты хочешь меня обмануть, как многих людей!
Не верю, слышишь, я не верю, княже!» У Владимира бешено колотилось сердце. Страх, раны далекого прошлого, скорбь от того, что все так произошло, что он снова стоит перед тенью брата Ярополка, а, может быть, плодом своей любви перед сыном, терзали его душу. Святополк, встав, хрипло промолвил он, брата Ярополка не стало. Прах твоей матери Юлии погребен в Херсонесе. Я один днесь отвечаю и должен отвечать за наш грех. Говорю правду, ты мой сын, иди же ко мне. И Владимир в самом деле был бы безгранично счастлив. С его души, вероятно, свалился бы камень, на протяжении многих-многих лет угнетавший его, если бы Святополк подошел к нему, протянул руки. Но Святополк не двинулся с места. «Жестокий, безжалостный князь!» — прохрипел он. «Сейчас я верю тебе, но почему, почему ты мучил меня? Сделал таким, какой я есть. Поздно уже мне меняться, слышишь?» Он на миг умолк и закончил. «Я проклинаю тебя!» Владимир понял, что случилось. Святополк устами своей матери проклинает, ненавидит его в эту ночь. В этом порубе ничего уж сделать нельзя. «Что же, Святополк, — сказал он, — ты проклинаешь, а я? Я прощаю тебе». Князь направился к двери поруба и решительно, так что звякнули засовы, широко распахнул ее. «Вот, дверь открыта! — промолвил он. — Иди, Святополк!» Владимир первым поднялся по земляным ступеням поруба и, увидав воеводу и гридней, сказал: «Я освободил князя Святополка из поруба. Отныне он будет жить на горе. Пропустите его». Моросил дождь. Низко над горой плыли косматые тяжелые тучи. Из-за них украдкой выглядывали звезды. Было холодно, сыро, безлюдно.